Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Новый памятник духовному основателю государства российского освящен в День народного единства у стен древнего московского Кремля. От Рюриковичей до наших дней открылась завершающая экспозиция исторического цикла выставки форума «Православная Русь к Дню народного единства». В Дмитриев день подмосковное село Дмитровское отмечало не просто церковный праздник, но день своих именин. Сестры Милосердия со всей Екатеринбургской митрополии и духовники сестричеств укрепили себя соборной молитвой и обменялись опытом социального служения. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Одним из центральных событий празднования в Москве Дня народного единства стала торжественная церемония открытия памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Монумент установлен по инициативе Российского военно-исторического общества на Боровицкой площади столицы.
2 года назад вопрос, каким будет памятник красителю Руси, лишь только обсуждался. По итогам закрытого конкурса, объявленного Российским военно-историческим обществом, победил проект народного художника России Салавата Щербакова, автора более 40 монументальных сооружений. Создать достоверный образ скульптору помогли предметы эпохи великого князя из запасников исторического музея. Прижизненное изображение князя на монете, одежда, шлемы, иконы, оружие того времени, конская упряжь, живопись Васнецова. Большая полемика возникла в связи с выбором места для памятника. Первоначальная площадка на Воробьевых горах оказалась геологически непригодна. Предлагалась и Лубянская площадь, но точку в спорном вопросе поставил интернет-опрос жителей столицы, выбравших Боровицкую площадь. Год назад, в ноябре 2015 года, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с патриархом Кириллом заложили здесь, в основании будущего памятника, первый камень. Первоначальную высоту фигуры в 25 метров пришлось урезать до 17,5. Транспортировка уже готового монумента из подмосковных Химок, где была мастерская скульптора, также стала событием. Состоящую из 3 частей фигуру крестителя доставили в Москву специальным автопоездом. На сборку и монтаж, в которых были задействованы 50 рабочих, ушла неделя. Торжественная церемония открытия памятника состоялась в день Казанской иконы Божьей Матери и день народного единства. Ее возглавили президент России Владимир Путин и святейший патриарх Кирилл. Свидетелями этого исторического момента стали члены правительства России, депутаты парламента, иерархи Русской Церкви, главы традиционных конфессий, представители кабинета министров и общественных организаций, деятели культуры, науки и искусства. Участников церемонии приветствовал глава государства.
Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства российского. Его эпоха знала немало свершений. И важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси. Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, Белоруссии, Украины. Заложил нравственные, ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне.
Затем со словом к собравшимся обратился святейший патриарх. Давая оценку жизни и подвигу крестителя Руси, предстоятель подчеркнул, что искал великий князь истину с большой буквы, нашел и полюбил образ Христа и в святом крещении познал его как свет, истину и жизнь.
Если мы думаем, что сегодня нам нечего выбирать, как это некогда делал Владимир, мы глубоко заблуждаемся. Наш выбор, быть может, не столько громаден и заметен, но его следствие не меньше. Каждый день мы выбираем, ради кого и ради чего мы живем, чем мы наполняем нашу жизнь. Это и есть выбор веры, от которого зависит судьба не только каждого из нас, но и всего мира.
Затем патриарх прочитал молитву на основании памятника, окропив скульптурное изображение крестителя Руси, освященной водой.
Благословляется и освящается памятник сей, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
В День народного единства президент России и патриарх Кирилл также посетили открытие 15-й выставки форума «Православная Русь» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Об истории страны не шаблонно, необычно и увлекательно. Церковно-общественная выставка «Россия. Моя история» открылась в Москве в День народного единства. Она посвящена новейшей истории и охватывает период с 1945 по 2016 год. С экспозицией познакомились высокие гости, среди которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава государства Владимир Путин. Выставочный зал «Манеж», как и в прежние годы, готов к приему тысячи посетителей, желающих прикоснуться к своей истории. Сделала это и Галина Ледвина.
Экспозиция площадью более 4000 квадратных метров. 12 тематических залов посвящены необычайно драматическому историческому периоду. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой страны? И каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о перестройке? Ответы на эти и многие другие вопросы зрителю поможет найти выставка.
Если 700 лет правления Рюриковича, нам казалось, что это чудовищно сложно, это 700 лет, это как это можно уместить на одной выставке, то когда мы дошли до этой выставки, мы поняли, что 70 лет вот этих последних, они в тысячу раз сложнее, чем те 700 лет. Потому что если в период Рюриковича каждый год происходило одно-два события, о которых мы знаем, то здесь каждый день происходили десятки, а то и сотни событий.
Посетителей ждет интерактивное погружение в исторические события последних десятилетий. Авторам удалось рассказать о них не шаблонно. Использованы самые современные мультимедийные средства, которые делают путешествие по времени не только познавательным, но и захватывающим и увлекательным.
У меня главная цель этой выставки, а это и предыдущей, сделать эту историю интересной, понимаете, и увлекательной. Чтобы люди приходили, особенно молодежь приходила, ей было бы интересно. Потрогать, повертеть, покрутить, посмотреть, как вообще все было. Если вы положите здесь кусок ракеты, ну, можно прийти и посмотреть дальше. Что. Но если у вас будет возможность в формате 3D оказаться внутри космического корабля, или его собрать, например, как у нас здесь мальчишки, детишки собирают эти корабли космические, там они, которые летают, эти станции, это совершенно другое. Да? Это уже интересно, это уже вы становитесь соучастником истории.
В 5 кинозалах беспрерывно показывают короткие ролики и фильмы. Часть материалов из представленных на экспозиции обнародованы впервые. Кругом только факты. Выставка дает возможность все сравнить и понять самому. Каждый посетитель может ощутить себя частью порой противоречивой, порой трагической, но своей родной и великой истории. И неважно, застал ты эти времена или нет.
После выставки впечатления, гордости за нашу страну, за то, какая у нас богатая история, что нам ее надо беречь, конечно, нашу страну, родину любить и стараться быть достойными сынами и дочерьми нашего Отечества, чтобы когда-то наши внуки также могли гордиться такой же историей прекрасной, как и мы сейчас.
Если человек не будет знать того, что каким путем он проходил, то человек словно все это обесценивает.
Экспозиция этого года – четвертая и завершающая в цикле выставок «Россия. Моя история». Она продлится до 22 ноября. Вход бесплатный.
В Димитриевскую родительскую субботу митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил литургию в храме на крови. Вместе с архипастырем в храме в этот день собрались сестры милосердия со всей Екатеринбургской митрополии и духовники сестричеств. 1 ноября отмечается день рождения преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны. И к этой дате по традиции сестры приурачивают встречу за архиерейской службой. А после богослужения в рамках регионального этапа рождественских чтений прошла конференция, посвященная истории сестричеств и социальному служению в наши дни.
Около 150 сестер молилось с митрополитом Кириллом в этот раз. За литургией состоялось посвящение в сестры милосердия.
Сегодня меня сам митрополит Кирилл посвятил в сестры милосердия. Я служу в храме целительница при 23-й больнице. Помогаем мы сестрами милосердиями, больным, пожилым людям. Ухаживаем за ними, принимаем записочки о здравии, о упокоении, записочки на причастие. Это посвящение поможет мне дисциплинировать себя.
Я уже вот 2 года посещаю Дом инвалидов на избирателей. Вот. Там приходится делать разную работу и общаться, и помогать. Сегодняшнее вот событие, конечно, наносит на мою работу, на эту деятельность мою дополнительную ответственность.
Особенностью богослужения стало участие в нем сестринского хора «Сестричество» во имя великомученика и целителя Пантелеймона. Сестры исполнили несколько песнопений.
Сестринский хор действует уже 3-й год, но на архиерейской службе мы поем впервые. Для нас это большая радость и честь.
В завершении службы были вознесены особые молитвы об усопших.
И всегда, когда мы имеем возможность прийти в Божий храм, то надо всегда помнить о том, что мы приходим не только для того, чтобы поскорбеть о себе самих или о тех, вообще о тех наших родственниках, которые нас окружают и создают нам те или иные печали и скорби нашего сердца. Но и мы приходим еще и сюда для того, чтобы упомянуть наших близких, кто уже не может прийти в этот Божий храм, но кто, возможно, сегодня как никогда нуждается в наших молитвах, в нашей помощи, в нашем обращении к Богу за прощение их грехов.
После службы владыка благословил очередную группу сестер на обучение в Свердловском областном медицинском колледже. В этом году осваивать основы ухода будут 20 человек.
Владыка Кирилл специально подошел к новой группе студентов областного медицинского колледжа. Сказал, наверное, важные слова, что большая ответственность лежит на всех нас. И очень важно вот те знания, которые мы получим дальше, уже использовать на благо церкви.
А затем сестры собрались в конференц-зале храма на Крови на секцию, посвященную истории сестричеств милосердия. Речь шла о том, как сестринское служение возникло и развивалось в церкви, как сегодня создавать и поддерживать сестричество. В конце форума состоялось награждение сестер, особо потрудившихся на ниве социального служения.
«Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России». Эти слова царь-страстотерпец Николай II засвидетельствовал и своей жизнью, и мученической смертью. Накануне в Санкт-Петербурге в храме Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце была совершена божественная литургия по случаю памятной даты восшествия на престол в 1894 году императора Николая Александровича.
Храм Зимнего дворца, как и Эрмитаж, является одним из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира, так и этот Дом Божий несет в себе культурно-историческую ценность.
Это был храм, в котором молились все представители династии Романовых, начиная буквально с первых наших императриц, которые здесь по указу Елизаветы Петровны был создан этот храм. Затем по указу Екатерины был освящен дважды. Первый раз он освящался во имя Воскресения Христова, затем Спаса Нерукотворного образа. Ну и потом все последующие наши императоры Романовы в этом храме бывали, молились, причащались.
В этом храме венчались первые люди государства, совершались панихиды, служились молебны. Для Ларисы Кривошей и многих ее знакомых это главный храм страны.
Мы все чаем возрождение нашего Отечества в тех святых идеалах, в тех устремлениях к святости, к особому формату русского человека, тем, кем он был, всепобеждающим, цельным. И этот храм именно отголосок той империи и надежда на будущее.
О будущем и о прошлом молились в этот день все прихожане и священнослужители. Божественную литургию возглавил настоятель, протоиерей Владимир Сорокин. А детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой украсил богослужение своим пением. По завершению завершении литургии настоятель обратился ко всем молящимся с проповедью.
Если для нас является приоритетом самым важным Господь, Его пример, Его страдальческий подвиг, Его жизнь, то для нас является самым главным, самой главной основой для нашей жизни и самым главным путеводителем в Царство Небесное. Дай Бог, чтобы каждому из нас Господь посылал бы мудрость прежде всего, духовную крепость, а самое главное, как апостол Павел нам сегодня говорит, чтобы мы всегда радовались.
Особую радость испытывали в этот день и все прихожане. Службы в этом храме проходят нечасто, 4 раза в год, и каждое богослужение – это благодать.
Иннокентий Сибиряков. «Дорога к Афону». Мультимедийный проект с таким названием прошел в Москве в кинотеатре «Иллюзион». Он включал демонстрацию художественного фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». Лента рассказывает об афонском схемонахе Иннокентии, в миру золотопромышленнике и меценате, пожертвовавшем все свои деньги на благотворительность. Проект также включает выставку коллекции костюмов и декораций, использованных в фильме и отражающих эпоху конца XIX века, и фотовыставку «Святая гора Афон». С продюсером и актерами фильма встретилась наш корреспондент Эльвира Гордеева.
В Калуге, Санкт-Петербурге, Иркутске, а теперь и в Москве прошли презентации нового, основанного на документальных биографических событиях фильма, посвященного судьбе знаменитого благотворителя и мецената конца XIX – начала XX веков Иннокентия Сибирякова.
Абрамович конца XIX века, один из самых богатых людей своего времени, золотопромышленник. В 7 лет остался без матери, в 14 без отца, превратился в денежный мешок для своих знакомых и сокурсников. В 40 лет отдал все свои средства на строительство Андреевского скита на Афоне, самого большого на Афоне, это центр русского православия был. Уехал, был пострижен в монахи. До этого был несколько раз подвергнут унизительной процедуре психиатрического освидетельствования, потому что считали, что не может нормальный человек деньги раздавать.
50 тысяч на устройство женского института.
Последний год.
600 тысяч на издательство книг.
Очередь из просителей выстроилась в квартиру господина Сибирякова.
70 личных стипендий по 100 рублей в год.
От улицы Гороховой до гостиного двора. И он всем раздавал.
На развитие науки, просвещение, восстановление церквей и храмов, научные и этнографические экспедиции Иннокентий Сибиряков жертвовал миллионы рублей. Название фильма – это непридуманная цитата из его дневника. На съемки фильма ушел год. Уникальность его в том, что за всю историю Афона, за тысячелетие присутствия русских иноков на Святой Горе, впервые снималась художественная постановочная картина с благословения святогорских старцев.
Нам некоторые представители церкви говорили, ну, негоже, не нужно снимать на Афоне. И один очень мудрый человек, мудрый монах сказал нам, это удел Богородицы. Если она позволит, мы не смеем препятствовать. Я считаю, то, что была такая погода, то, что так замечательно все сложилось, Богородица позволила нам.
Поиски исполнителя главной роли длились полгода. В результате Иннокентия Сибирякова сыграл 29-летний актер театра имени Моссовета Сергей Зотов. Это его первая главная роль в кино.
Я не знал этого человека, к своему сожалению, до того, как приступил к съемкам. Он человек поступка. Он всегда делал поступки. И это не значит, что он уже родился, грубо говоря, святым. Этот человек прошел очень тяжелый и непростой, и трудный путь. Я очень много читал про него, и я искал в себе это. Я искал черты в себе, в самом Иннокентии Михайловиче.
Супругу одного из самых богатых людей дореволюционной России, капиталиста Иннокентия Сибирякова, в фильме сыграла начинающая актриса.
Мой персонаж – это тоже вот иностранная женщина, которая вот жила, собственно, как я, в России, влюбилась в мецената. Она непонятно, по каким причинам решает выступать за деньги, а не за поддержку человека, который, по крайней мере, когда-то был любимый. Это для меня непонятно. Но я в жизни никогда так не поступала, надеюсь, никогда не буду.
Иннокентий Сибиряков прошел великое искушение богатством – путь от золотопромышленника до афонского схимника. Незаслуженно забытый почти на 100 лет, сегодня он возвращается в историческую память России, в том числе благодаря картине режиссера Александра Карпова «Помогите мне, я страшно богат».
В Успенском кафедральном соборе Пензы прошли Дни памяти святителя Иннокентия. Всего 7 месяцев он был епископом пензенским и саратовским, однако остался в памяти людей. В 2000 году его причислили к лику святых. Богослужение по случаю знаменательной даты совершили сразу 5 архиереев. Возглавил литургию митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Пензенской и Саратовской епархии в 1819 году они были объединены, святитель Иннокентий управлял недолго, но снискал доверие и уважение паствы благодаря аскетическому образу жизни, дару проповедей и прозорливости. В Успенском кафедральном соборе в день памяти святителя по традиции было многолюдно.
Мы приобщаем детей к культуре духовной, для того, чтобы они в этом нашем мире, когда много всякого зла и так далее, чтобы было какое-то противостояние в виде духовной культуры, духовных каких-то почтений.
Для священнослужителей владыка Иннокентий является примером святости и образцом для подражания. 16 лет назад святитель Иннокентий, в миру Иларион Смирнов, русской церковью был причислен к лику святых. С этого момента обретенные его мощи были перенесены в Успенский кафедральный собор Пензы, где находится по сей день.
Это наш небесный покровитель, первый святой пензенской земли, поэтому независимо от дат, мы стараемся каждый год, чтобы это был действительно праздник, запоминающийся для пензенцев и для гостей, потому что торжества, они призваны прежде всего к тому, чтобы люди больше узнавали о святителе Иннокентии.
Трехдневный крестный ход прошел в Володарском районе. А начался он после торжественного богослужения, которое совершил митрополит Астраханский и Камызякский Никон в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Ильинка. Многочисленные паломники из Астрахани и из глубинки приехали в один из красивейших храмов области. А во время трехдневного шествия они молились о нашей стране, Астраханском крае и благополучии в своих семьях. Подробности расскажут наши коллеги.
На лодках и через паром около 500 паломников проделали десятки километров пути, чтобы попасть рано утром на божественную литургию в церковь Казанской иконы Божьей Матери. Сельский храм сиял от множества свечей, а икону праздника украсили цветами.
Она всем нам мать, мы все находимся под ее покровом, и всегда незримо мы ощущаем ее присутствие и ее помощь. В своих скорбях, в своих болях, в своих болезнях мы все всегда обращаемся к ней как к своей матери.
Я люблю ее за то, что она мне помогает, а я ей молюсь, и она мне дает силы на уроках.
За мир на земле возносили свои молитвы паломники. Праздничную службу в сельской церкви возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. К Казанской иконе Божьей Матери, признается владыка, у него отношение особое.
Иногда вот невозможно объяснить, за что я люблю. Потому что вот когда за что любишь мать? За то, что она тебя любит. Но только она любит неизмеримой любовью. А мы чуть-чуть, немножко, знаете, вот взамен чуть-чуть малую толику возвращаем.
Некоторые жители области здесь впервые. Их не оставило равнодушным один из прекраснейших храмов епархии. Необычное архитектурное решение, резные арки и место для церковного хора под самым сводом. А Веспани кадила, самого большого светильника, который привезли из знаменитых художественных мастерских в Софрино, более 600 килограммов.
Мы здесь второй раз. Первый раз были до пожара. Очень понравилось. Очень здесь уютно, красиво. Вот. Добирались мы сюда на машине через паром, очень долго ехали. Душа прям радуется за новый храм.
На стенах старинные иконы, хотя новых значительно больше. Из Святой Земли привезли Вифлеемскую икону Божьей Матери, довольно редкую православную святыню. На ней Богородица улыбается. 12 ковчегов с частицами мощей святых, в том числе Николая Угодника из итальянского города Бари. С особым благоговением верующие прикладывались к Казанской иконе Божьей Матери. Это копия со сгоревшей в огне святыни. Ее художники писали по фотографиям. А вот сам храм, построенный в разных архитектурных стилях, все равно выглядит исконно русским. Деревянным резным чудом, русским теремом. В его украшении участвовал талантливый резчик Андрей Самсонов.
Мы здесь жили, трудились, молились. Потом храм сгорел. Мы его восстанавливаем, и стал он еще лучше, чем он был. Если человек усердствует, люди усердствуют, то Господь им помогает.
Крестный ход вокруг храма, церковное песнопение плыли над небольшим селом. Вековые традиции вновь пришли на Русь. А возле трапезной, где после праздничной службы накормили паломников, полевая кухня.
На дровах по-армейски. Вкусно. Сейчас попробуйте. Будете кушать.
Ближе к вечеру многие верующие с иконами и хоругвями в руках отправились в трехдневный крестный ход по Володарскому району, в Чуркинский монастырь и храм Александра Невского.
Память святаго великомученика Дмитрия Солунского в народе называют Дмитриевым днем. И этот день в подмосковном селе Дмитровском Красногорского района праздник отмечали особенно торжественно, так как это день небесного покровителя села и престольный праздник находящего здесь храма.
Русская земля всегда почитала великомученика Дмитрия Солунского, о чем свидетельствуют многочисленные храмы. Великому подвижнику посвящено и старинное село Дмитровское, и церковь в нем. Будучи сначала деревянной, она существовала уже в 1532 году. Ныне существующий каменный храм был построен в 17 веке. За свою многовековую историю храм никогда не закрывался. Очагом духовной жизни он был и в самые трудные для церкви времена советской власти. Память святого Дмитрия собрала в храме духовенство и множество прихожан. Приехал разделить с прихожанами радость престольного торжества епископ Ванинский и Переяславский Саватий. Перед отбытием на место своего архипастырского служения в Хабаровский край недавно рукоположенный в сан владыка сослужил возглавлявшему литургию викарию святейшего патриарха епископу Воскресенскому Саве. Перед святым причастием вспоминали житие святого Дмитрия. Христианский подвижник пострадал во время правления императора Диоклетиана. Дмитрий был воеводой, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Вместо этого Дмитрий проявил себя как открытый христианин. Он стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христианской вере, за что и принял мученическую смерть.
Откуда могла взяться такая ревность и желание исповедать Христа, отречься от всех земных благ? А сила – это любовь ко Христу, которая уже делает не имеющим никакого смысла все остальные земные блага. Если нас ждет Царствие Небесное, то что наши земные блага? Лишь средства, лишь орудия для достижения добродетелей, любви и помощи другим людям.
По молитвам своего небесного покровителя уже четвертое столетие служит опорой христианам этот храм. Свой престольный праздник он встретил обновленным, восстановлены обветшавшие росписи. Теперь он открыт ежедневно, а не только по праздникам.
В нашей жизни сейчас такой сложный. Вера очень важна для людей. Вот, и это такое место, куда тянется душа, помогает жить какой-то правильной жизнью, что ли, воспитывать детей в любви, в доброте.
Когда заходишь, ты как дома находишься, и очень тепло, на душе сразу хорошо, и хочется тут и спать, и ночевать. И не знаю, мне кажется, я хочу, когда немножко вырасту, помогать тут.
После богослужения владыка Сава передал духовенству и прихожанам благословение и поздравление святейшего патриарха и поблагодарил всех за помощь, оказанную храму. Праздник здесь отмечают не только литургически, но также по-русски широко, душевно и семейно. После окончания богослужения во дворе церкви состоялось народное гуляние. Перед гостями выступил московский казачий хор, который плясал, пел и показывал трюки с шашками.
В Беларусь была принесена для поклонения десница великомученика Дмитрия Солунского. Делегация Элладской церкви во главе с митрополитом Верийским, Науским и Компанийским Пантелеймоном посетила со святыней столицу и ряд городов Центральной и Восточной Беларуси. В канун празднования памяти великомученика Дмитрия десницу святаго встречали в Спасо-Ефросиньевской обители Полоцка.
Самыми первыми поклониться деснице великомученика Дмитрия Солунского смогли сотрудники национального аэропорта «Минск-2». Для них возможность приложиться к святыне стала своего рода подарком к профессиональному празднику. Присутствовали в аэропорту и первые паломники. Прихожанки храма святитель Николая в Соколе, в поселке Авиаторов, знают расписание аэропорта не хуже диспетчеров. Молили великомученика Дмитрия прежде всего о победе над злом.
Любая победа очень трудно всегда дается. Поэтому ждать легкой победы, наверное, не надо в жизни. А помощь всегда надеемся.
Уже в Минске десницу великомученика Дмитрия Солунского ждали сотни молящихся у стен Минского кафедрального Святодухового собора. Несмотря на ветреную и ненастную погоду, очередь к святыне не расходилась до самого закрытия храма, почти до полуночи. В первый же вечер перед Дмитриевской родительской субботой ей поклонилась не одна тысяча верующих.
Вот совершилось то, что мы ждали, о чем мы думали, к чему готовились. И сейчас я нашим верующим говорил о том, что принесение десницы святого великомученика является ярким свидетельством благословения Бога, неба, которое всех нас сегодня поддерживает и призывает всех к единству, миру и согласию.
Благословение и радость, которую ощущаете сегодня, наполняет радостью и наше сердце. Хотя святой великомученик Дмитрий является солунским святым, но он тоже вселенский святый. И радуемся, что перед праздником святого великомученика Дмитрия Солунского его правая рука приехала на эту белорусскую землю и благословляет этот народ.
В Минске святыня пребывала почти двое суток. В воскресенье она была перенесена в Бобруйск, а уже в понедельник вечером, в канун празднования памяти великомученика Дмитрия, десницу святого принимает Спасо-Ефросиньевский Полоцкий монастырь. На очереди Витебский Орша. Программа пребывания греческой церковной делегации наполнил также обзор минских приходов, встреча с почетным экзархом всей Беларуси митрополитом Филаретом, с которым глава греческой делегации митрополит Верийский Пантелеймон знаком еще со времен руководства владыкой Филаретом отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Также программой пребывания греческой делегации на белорусской земле предусмотрены встречи монашествующих, так как в составе греческой делегации представители мужского и женского монастырей Верийской митрополии.
Та любовь, с которой вы нас здесь принимали, нас тронула до глубины сердца, и люди, когда узнавали, что мы монахи и монахини из Греции, что приехал наш владыка, подходили и спрашивали благословения. И вот мы учимся этой любви у вас, чтобы также относиться к людям с таким же авраамским гостеприимством, как и вы.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.
Любительский театр из Саратова с необычным названием «Несмотря ни на что» представил московскому зрителю постановку «Звонари» или «История не на оценку». Просто, без сложных примеров и нравоучений, спектакль рассказывает юным зрителям, что такое созидание, какую ценность имеет наше общее наследие. Рассказывают об этом со сцены сами дети, так как в этом театре они главные артисты. Спектакль создан в поддержку проекта по консервации храма на воде в Крахино.
Эта история выдумана от начала до конца. Она о том, как современные дети вдруг случайно начали интересоваться своей родословной. Действие происходит в наши дни, но прошлое постоянно вплетается в повествование.
Выясняя историю своей семьи, все оказываются связаны с одним разрушенным в годы богоборчества храмом, каких по России много, в вымышленном селе Романово. Этому храму они оказались непосторонние. У одного героя предок его расписывал, у другого тот, кто пожертвовал колокол, у третьего был звонарем, а у девочки тот, кто его разрушил.
Спектакль нацелен на то, чтобы дети узнавали о своей истории своей страны через историю своей семьи. И что вот то, что большое имело значение в жизни людей в те годы, это храм. Именно вокруг этого была жизнь. И ребята вот все это разыгрывают до конца. И, в общем-то, когда они в конце там находят еще один храм, который более крепкий, не разрушен был до основания, они его решают не бросать.
Спектакль «Звонари» или «История не на оценку» создавался в поддержку реально существующего храма Рождества Христова в Крахине. Его история и уникальна, и печальна. Храм конца XVIII века стоял на берегу Белого озера и был затоплен в 60-е годы при строительстве Волго-Балтийского канала. Только в 2009 году возник проект по его консервации, появилась группа добровольцев, которая своими руками пытается защитить храм от воды и льда у самого берега Белого озера, у истока реки Шексны. Ныне это единственный в России храм на воде, сохранившийся после затопления огромных территорий.
Построена рукотворная дамба, которая защищает стены от воздействия волн и льда. А возведен контрфорс к северной стене паперти. Восстановлена кладка подмытых стен. Проведены инженерные изыскания. И сейчас ведутся уже проектные работы. И мы надеемся, что в будущем году мы приступим уже к следующему этапу консервационных работ. Поскольку объект очень сложный, окружен водой и находится в такой агрессивной водной среде, никто, в общем-то, не хочет нам помогать. Все ждут, когда он наконец рухнет, и можно будет вздохнуть спокойно, когда не будет лишней активности.
Спектакль ставит много вопросов. До какого колена сможет составить свою родословную наш современник? Где рождены, крещены, венчаны и отпеты его предки? Самый яркий момент спектакля – финал. Дети с любовью складывают макет картонной церкви, и он оживает. Это символ надежды. Зритель стал свидетелем, как рождается в человеке пушкинская любовь к родному пепелищу.
Очень хороший живой спектакль, актеры замечательно играли. И у дочери, наверное, будет много вопросов, на которые я ей, соответственно, буду отвечать. Опять же, мы заинтересуемся, у нас есть генеалогическое древо, я ей расскажу, как звали нашу прабабушку и чем она занималась.
Поддержать проект восстановления храма в Крахине смогли и зрители, приобретая после спектакля приятные сувениры, акварельные рисунки, диски с записью спектакля «Звонари». Помочь храму может каждый. Вся информация на сайте krakhino.ru.
Там все, в общем-то, описано. Можно стать волонтером фонда, можно стать партнером этого проекта, можно помочь искать в архивах информацию. Очень большое поле для деятельности, потому что мы пытаемся собирать историю переселенцев, которые там жили до затопления, и собираем информацию для исторической книги о Крахино.
Объединив усилия, считают режиссер, юные артисты и участники проекта «Помощи храму», вместе можно сохранить нашу историю.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает память апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апелия и Аристовула. В понедельник память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их преподобной Феодотии. Во вторник память Шуйской, Смоленской иконы Божьей Матери. В среду память мучеников Акипсима, епископа, Иосифа, пресвитера и Айфала, диакона. В четверг память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея, пресвитера I, а также преподобного Меркурия Печерского в Дальних Пещерах. В пятницу церковь празднует память апостолов от 70 Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога I, а также святителя Иона, архиепископа Новгородского, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, избранного на патриарший престол в 1917 году. В субботу память преподобного Варлаама Хутынского. В следующее воскресенье праздник иконы Божьей Матери, именуемой Взыграние, Угришской. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.